Вот тот столик есть, вот тот пониже. Не намного, но ниже.
Просто мы с 5 камер писали, а когда больше камер, да, то больше монтажа. Хорошо, работаем. Вы родились в большой семье в советское время, в период гонений на церковь. Расскажите, вот как вам жилось в то время? Что вы запомнили со своего детства, с того времени, когда вы росли вот, в христианской семье во время гонений? Что вот самое яркое запечатлилось у вас в памяти?
Да, я родилась в многодетной семье во время гонений, это точно. Это было время очень сложное, непростое. Даже вот на мой детский такой взгляд я помню очень много. Это время, когда нам запрещали ходить в собрания. Угу. Но родители все равно нас брали с собою 4 раза в неделю. Это время, когда много арестовывали братьев-проповедников и служителей. Это время, когда арестовали моего отца и посадили на 3 года. Мне было 6,5 лет. Далее делались часто обыски. То есть приходила милиция, и она заглядывала в наши шкафы.
У вас были обыски дома?
Да, конечно, да. Они заглядывали под кровати, в шифоньеры. Они искали запрещенную литературу. Это значит Библия, песни, которые мы пели, сборники гимнов и всякая разная литература духовная. И все это изымалось и забиралось навсегда. Я обратилась к Богу рано, 12 лет, а в 13 лет я приняла крещение. И потому крещения тоже проводились так, чтобы милиция этого не заметила. Мое крещение было, оно примерно в 5 утра, когда было еще темно.
Вы были в Советской Церкви, да? И мне нужно уточнить чтобы... Да. Потому что 13 лет обычно не разрешали крещение принимать.
Да, не разрешали до 18 лет, но в нашей церкви это разрешалось. Вот. Мы проходили очень серьезные экзамены на изучение, на запоминание библейских стихов по этому поводу. И при всей церкви мы должны были отвечать на эти вопросы. Еще что я запомнила, что даже когда нам запрещали ходить на собрание, все-таки наши руководители заботились о нас, и они продолжали заниматься с молодежью и с детьми. То есть были и детские собрания, и молодежные собрания. Еще одна такая деталь, что нам было очень трудно, церковь была небольшая, но верующие старались друг другу помогать. Строились отношения, делились одеждой, делились едой. Хотя всем было очень трудно, и не было тому, кто бы дополнительно нам мог помогать извне. Вот, многим женщинам приходилось даже работать, как моей маме. Она вставала в 5 утра и на простую работу ходила. Нас оставляла одних. И уже с 6 лет я была няней для своих младших братьев и сестер.
Где работала ваша мама?
Мама работала на поле. Она делала прополку свеклы или кукурузы. Это в то время. Впоследствии она была бухгалтер-экономист.
Расскажите, как формировалась ваша вера? Кто или что сформировал вашу веру в Бога?
Конечно же, огромное влияние я получила от моей мамы. Она была для меня пример богобоязненной женщины, верной Богу и посвященной Богу и Церкви. Вот ее вера, ее жертвенность, ее посвящение, ее любовь к людям. Я вижу, как это очень сильно отразилось на моем характере, в том, чтобы быть также вот жертвенной и отзывчивой. Конечно же, повлияла и церковь. Мы были отделены от мира, потому что нас притесняли, и это нас всех, вот, можно так сказать, как толкало в церковь, чтобы найти единомышленников, чтобы поделиться, чтобы вместе общаться, помолиться, поделиться своими трудностями. Вот это, наверное, 2 самых главных таких аспекта.
Служение вашего мужа не было бы возможным без вашей жертвенности. Где вы научились этой жертвенности?
Я возвращусь первому вопросу, это был пример моей мамы. Она была очень жертвенная женщина, та, которая спешила на помощь другим людям, которые в нужде были. И второе – это общий дух церкви. Угу. Гонения и трудности, они сближают людей.
Угу. То есть это пошло из детства, да, с молодости? Да.
И третье, я сделаю заключение, что жертвенность, в моем случае, это естественное выражение веры, угу. моей веры. Угу.
Мечтали ли вы о том, чтобы стать женой пастора?
Нет.
Нет?
В то время трудно было мечтать вообще о чем-нибудь. Мы каждый вечер ожидали, что Господь придет. Настолько было сложно жить в то время. И тем более мечтать выйти замуж.
Вы даже не думали, что вот я замуж выйду.
Да, это что-то было почти нереальное. Как любая девушка, я хотела бы выйти замуж. Но мечтать о пастыре... И еще такая деталь. Пастыры в то время в основном несли тяготы, переживания за церковь. И часто их арестовывали и садили в тюрьмы. Даже не только пасторы, а любой проповедник, он был под угрозой ареста.
Угу. То есть обычно девушки не хотели выйти замуж за пастора? Из-за вот такой судьбы?
Я об этом не думала, тем более тогда. Угу. Но знаю, что это было сложным вопросом для некоторых девушек, потому что это всегда было, это грозило ей одиночеством, угу. притеснением, угу. постоянными допросами, обысками и даже угрозой, что отберут твоих собственных детей.
Помните, как вы обратили на свою жену внимание? Что вас привлекло в ней, вот, как в девушке?
Думаю, что несколько качеств. Конечно, она была очень привлекательной внешности, но я думаю, что утвердило меня в этом, вот в моем стремлении к ней, несколько других еще факторов. Один из факторов в том, что мы немножечко знали об их семье, точнее, о ее тете через моего отца. И у меня было какое-то представление вообще о них. Потом, когда я стал больше немножко знакомиться, я увидел много качеств, которые делали нас, ну, так скажем, людьми, живущими на одной волне. Одно из них – это ее отношение к служению, к церкви. Угу. Для нее это было очень важной частью жизни. И это, я думаю, ключевой вопрос вообще в нашем браке. Учитывая мое дарование или положение, в котором поставил меня Бог, угу. я поглощен тем, что Бог мне поручает. Я поглощен служением, церковью, достижением душ, распространением Евангелия. Если бы жена, моя жена была в меньшей степени этому посвящена или заинтересована, то мое служение было бы невозможно. Хотя тогда я еще не понимал, куда Бог поведет, каким служением мы будем заниматься. Но вот то, что ей было это интересно, то, что ее родители, ее мама, она занималась служением посильным, жертвенным, которое было возможно тогда, но жертвенным. Вот это было для меня достаточно серьезным фактором. Плюс она из многодетной семьи, она была старшая, она очень много нагрузки несла на себе. Я видел, что это не просто девушка с красивой внешностью, но это девушка, у которой есть характер, у которой есть внутренняя способность по-настоящему жить.
Ваш муж не сразу стал пастором. Я знаю, что вот когда вы жили в России, он был достаточно успешным бизнесменом, был хороший бизнес, хорошо зарабатывал. И вот когда он вдруг решил уйти в служение, как вы это восприняли? С готовностью или же все-таки был какой-то сложный переломный период, что вот будет меньше денег, будет муж не дома чаще и так далее?
Вообще-то для нас обоих служение – это была неотъемлемая часть нашей жизни – даже когда он занимался бизнесом. Угу. Поэтому я считаю, что когда он посвятил себя большему количеству служения, большего времени для служения, для меня это не было чем-то новым или дополнительным каким-то бременем. Мы оба выросли в таких семьях, где наши родители были посвящены Богу и Церкви в первую очередь. И остальные вещи это были на втором плане.
Не хотелось ли вам жить лучше финансово? Ведь вы понимали, что служение не позволит вашему мужу зарабатывать много денег, как раньше. Придется жить скромнее. Не хотелось ли вам быть богаче, жить лучше, вот как все?
Мы всегда жили скромно. И мой муж, и я, и наши семьи до того. Это никак не отражалось на нашем служении. Поэтому, когда ему предложили взять на себя большее количество или большее время для служения, то для меня это не стало бременем или вопросом каким-то. И еще оглядываясь назад, я вспоминаю, как на бракосочетании нам задавали вопрос – готова ли я посвятить своего мужа на служение? Угу. И я тогда еще дала согласие, что бы то ни было, я готова отдать своего мужа. Угу. Поэтому для меня нет в этом вопросе никаких осложнений или трудностей.
Несколько лет ваш муж учился, сначала в Алабаме, потом в Лос-Анджелесе. И я знаю, что вы переживали очень сложные времена, эмоциональные, финансово. Что помогало вам проходить этот сложный период? Что давало силы в трудностях?
Конечно же, я много молилась об этом. И проходила одиночество. Это было очень трудно. Но я верила, что мой муж занят благим делом, и я всячески старалась его поддерживать, чтобы он учился, чтобы он изучал слово, потому что для меня служить Богу – это мой приоритет жизни, это моя цель. И я не разделяла это, его не разделяла учебу и нашу жизнь как что-то отдельное. То есть это все содействовало общему нашему благословению в будущем.
Вы сразу согласились, когда вот поступило такое предложение уехать учиться надолго и затем быть пастором? Или же все-таки заняло какое-то время для вас, чтобы прийти к этому решению?
Я не помню, чтобы я могла много задавать вопросов или изъявлять свои желание. Я привыкла следовать за моим мужем. Для меня он авторитет, поэтому я легко соглашаюсь, когда он предлагает какие-либо планы или изъявляет желание. Поэтому
ну, у вас же есть свои какие-то желания.
Мне трудно было представить, что это было. Я знала, что это будет нелегко, но все-таки я ему верю.
Расскажите о каких-нибудь ярких ситуациях, которые вот произошли вот в тот период вашей жизни. Была ли какая-то ситуация, которая запомнилась вам по-особенному? Что-то такое, может быть, вы видели какое-то действие Божие в вашей жизни?
Да, конечно.
Или что-то другое?
Их было много, но самые яркие, когда через полтора примерно месяца, как мы приехали, нам пришло письмо из офиса, чтобы мы оплатили следующую часть семестра. Но на тот момент у нас не было денег. Мы приехали на учебу без права на работу. Угу. И приехав за 2 недели до начала учебы, нам сказали, что мы опоздали, и мы не можем иметь субсидии для финансовую помощь для учебы. Поэтому нам было очень трудно.
Финансово,
да. Вот. Но Господь, мы знаем, Он позволил нам сюда приехать. И обратиться к родственникам, они тоже не так давно эмигрировали в Америку. И мы знали, что они финансово сами нестабильны. Идти в банк еще нет аккаунта. Единственные люди, пара американцев, которых мы знали, мы могли бы к ним обратиться, чтобы они для нас заняли деньги в банке. В этом письме еще гласила такая строчка. Если в течение 3 дней вы не заплатите следующую часть
семестра,
то вы будете исключены из колледжа, и вам придется покинуть кампус. Кампус – это место проживания. У нас нет денег вернуться назад. У нас нет рядом родственников. Даже позвонить им мы не могли, потому что тогда стоимость звонка была $2 минута. Можете себе представить. И, конечно же, у нас есть Бог. И в то время мы решили склониться на колени, помолиться и сказать Господу: мы полностью зависим от Тебя. Мы беспомощны. У нас нет никаких возможностей справиться с этим вопросом. Помоги нам. Вот с этой детской верой обратившись, Господь нам ответил через 2 дня, когда вот Он ждал до последнего, чтобы мы вот полностью доверились Его руки. Нам пришло письмо из Канады от людей, которых мы не знаем. И там был money order, то есть это чек на это был чек канадских денег, но если их перевести в американские, нам как раз хватило оплатить эту часть семестра. И для нас это было огромное чудо. По сей день, когда я свидетельствую об этом, у меня бегут мурашки по телу.
Настоящее чудо, да? Это вот Господь чудо. Взял и сделал.
Я верю в это, да.
У вас есть лучшая подруга или подруги?
Да, у меня есть подруги. Угу. Много. И они все разного возраста.
Ох ты, как интересно.
У меня есть подруги, с которыми я могу о чем-то поговорить более персональном и помолиться вместе. У меня есть подруги, с которыми мы не часто встречаемся, но мы поддерживаем отношения. У меня есть подруги с теми, с кем я могу прогуляться, поговорить о бытовых вопросах, поделиться своими новостями. Но самое главное, я думаю, что нужно поддерживать отношения. Угу. Чтобы иметь друзей, нужно быть с ними в контакте.
Ну вот вы сказали, что у вас есть подруги, с которыми вы не часто встречаетесь, но поддерживаете отношения. Это люди, которые живут где-то, и вы им звоните, или как это получается?
Есть люди, которые живут в разных странах. Угу. Мы переписываемся через разные программы, Viber или WhatsApp. Есть женщины в нашей церкви, но они перешли в более, другие какие-то отношения. Мы поддерживаем их, но мы не часто общаемся. Вот. И потому сказать, как мы их поддерживаем, это поздравить с днем рождения, написать или позвонить, узнать, как твои дела. Иногда сделать какой-то небольшой знак внимания.
Угу. Какую роль подруги играют в вашей жизни?
Я думаю, что для каждой женщины нужна вот эта вот эмоциональная, наверное, разгрузка. Угу. Все личные вопросы и глубокие я решаю со своим мужем. Угу. Но женщины нужны, так как мы можем быть полезными друг другу, старшим, младшим. И младшие даже старшим. Я многому учусь от женщин, которые помладше. Угу. Мне интересно с ними быть. Угу. Вот. Но, как я сказала, что нам нужно общение, где мы можем поделиться второстепенными вопросами, бытовыми, вопросами здоровья, вопросами, возможно, каких-то познавательных вещей и так далее.
Угу. У вас есть недостатки характера, над которыми вы особенно работаете? Если да, то как вы над ними работаете?
Конечно, как у каждого человека у меня есть недостатки. Угу. И они мне мешают жить более легче или свободно, можно так сказать. Я молюсь об этом Господу и прошу, чтобы те, которые я не вижу, Он мне их открывал. Угу. Но те, которые я вижу и знаю, что мне трудно их бороть, но я проявляю усилия, сознательное усилие, чтобы сфокусироваться на них, проанализировать, где корень этой проблемы. Угу. и работать над тем, чтобы это не повторялось в моей жизни.
Чтобы искоренить сам корень,
да,
а не...
Да.
Вот. Угу. Вы жена очень известного человека, его знают практически сегодня по всему миру. Сложно ли быть женой известного человека? Мешает ли как-то известность вашего мужа вам? Или даже, может быть, не мешает, а вот как она влияет на вашу повседневную жизнь?
Да, это нелегко. Когда тебя узнают в аэропорту, в магазине, в очереди за кофе.
Узнают, да?
В разных странах, даже в парке, в одной из стран мы встретились с русскими, которые, сфотографировав нас, сказали: «А, вы Алексей Алексеевич?» То есть это неизбежно. Но я молюсь об этом, чтобы мне не фокусироваться и не зацикливаться на этом, а смиренно принимать это как вот неизбежность нашего служения.
То есть получается, что вы нигде не можете расслабиться, да? Поехали в отпуск, вас там узнают, пошли в магазин, вас узнают, и везде нужно вот соблюдать какую-то вот идеальную форму, которую люди ожидают от вас видеть.
Вообще-то я живу без масок или без маски, поэтому мне нетрудно быть самой. Самим собою.
Бывают ли у вас с мужем конфликты?
Да, бывали, можно так сказать.
То есть сейчас не бывает?
В начале, да, вот нашей семейной жизни намного чаще. И как мы их решали, это, конечно же, учились прощать, снисходить, принимать друг друга такими, какие мы есть. И, конечно же, со временем Господь вот даровал такую милость, что ну, я не помню, чтобы мы как конфликтовали вот последние годы.
То есть сейчас вообще нет конфликтов?
У нас есть свое мнение, но мы научились принимать или реагировать на наши различающиеся мнения совсем по-другому. То есть учитывая друг друга, учитывая наши качества характера, вот относиться намного проще к тем вопросам, которые нас могут разделить.
Есть несогласие, но вы находите компромисс,
да,
получается,
да.
Так. Мне интересно, вот помогает ли вам муж по хозяйству? Или вы все сами?
Мое понимание было всегда, что я должна освобождать мужа от всех обязанностей по дому. Я старалась как можно больше освободить его время для того, чтобы он посвящал более важным делам. Но со временем, где я не успевала, я просила его, чтобы он мне помог там или в чем-то другом, в одном или в другом. Но со временем еще я заметила, что он сам проявляет внимание ко мне и предлагает мне свою помощь, что для меня очень приятно, когда устал находить в этом даже радость вот, и желание быть вот участником земных дел.
Ну, например, что он может помыть посуду?
Обязательно.
Или...
Он часто освобождает меня от этого. Говорит, можно я помою посуду? Это тоже смена труда для меня от моих вот умственных занятий. Мне это нелегко. Мне это легко сделать. Да, он может помыть полы, пропылесосить, может покосить траву. В последнее время я стараюсь взять на себя эту обязанность, чтобы сесть на трактор и покосить.
Алексей Алексеевич, вот вы принимаете нас в своем таком очень красивом доме. Да. Спасибо большое за гостеприимство сегодняшнее. Скажите, пожалуйста, вы участвовали вообще в дизайне всего этого места?
Ну,
или
конечно,
нет?
Да. Когда мы купили этот дом, он был совершенно другой. Он... Построен был, те, кто строили его по другой совершенно задумке, другой модели, другая идея. И когда мы пришли сюда, самое первое, что я решил, можно ли его сделать таким, каким мы хотим его видеть. Вот, я пригласил людей, которые в этом понимают, архитектора, строителей, дизайнеров. И мы вот вместе с Таней смотрели, думали, взвешивали. И, конечно же, это было наше решение.
Ну, а вот если у вас несогласие возникает по поводу того, каким цветом, в какой цвет выкрасить стены или вот что-то такое,
Как вы это решаете?
Я не касаюсь таких дел.
Типа
красить стены, да. Я знаю, что у Тани лучше вкус, она всегда лучше определится с этим. Хотя вот говоря о том, что вот здесь мы вместе сошлись очень быстро на том, что нам нужно светлое. Мы живем в таком регионе, где много дождей, много туч разных. Вот, и мы хотели бы, чтобы у нас было много света. Вот окно здесь пошире сделали, и поэтому здесь все белое. Для того, чтобы было светло и достаточно много лампочек.
То есть это у вас было обоюдным решением таким?
Абсолютно.
Должен ли пастор помогать своей жене по хозяйству? Или это женская забота, обязанность?
Я думаю, это вопрос немножко более широкий. Когда мы говорим о семье, любой семье, будь то пастора, или же это семья, обычная христианская семья, то здесь должна быть чувствительность у мужа и жены друг к другу. И когда эта чувствительность есть, то тогда есть внутренняя готовность подставить плечо там, где вот сейчас нужно. Для меня это вопрос, в котором я по мере возрастания внутренней зрелости все больше и больше становлюсь больше чувствительным. Или я вижу намного больше вот те вещи, в которых я могу как-то облегчить ее нагрузку, как-то немножко сделать ей чуть-чуть легче, чуть-чуть более приятнее те ответственности, обязанности, которые есть. Немножко раньше, если посмотреть на мою жизнь, на нашу жизнь в прошлое, я вообще максималист, и я всегда старался сделать по максимуму то, за что я несу прежде всего ответственность. Это проповедь, это служение в церкви, так как его всегда очень много, и ты никогда его не переделаешь, то у меня получилось так, что я был очень часто занят больше, чем это нужно было. То есть со временем я стал учиться проводить черту в своих обязанностях, церковных обязанностях по служению. Вот, для того, чтобы где-то больше времени уделять разным вопросам. Не только вот дома здесь по кухне, но и на участке. Мне иногда просто интересно, когда я могу сделать какой-то перерыв на часок и выйти вместе с Таней повозиться там.
То есть вы сознательно уменьшаете свои нагрузки как пастора для того,
да,
чтобы помогать?
Да, при этом я не стал человеком, который, так скажем, поставил свои домашние дела выше церкви. Это просто немножко более точное понимание того, что наше совместное участие в служении, совместное посвящение тому, что делает Бог, оно будет лучше и качественнее, если я немножко больше внимания перенесу вот сюда.
Вы умеете готовить?
Очень мало.
Что вы умеете готовить?
Это не моя специфика, не то, где я много упражнялся. Единственное, что я готовлю, и я готовлю это, ну, сказать, что хорошо, это, наверное, переоценить свои возможности. Но вот то, что мне нравится, это жарить картошку. Вот, жареная картошка – мое любимое блюдо, и я могу это делать хорошо.
Здорово. С грибами?
Иногда с грибами. Но вообще просто хорошая картошка и много лука там должно быть.
Как вы любите проводить время с женой? Бывают ли у вас прогулки или совместные свидания, или на это не хватает времени?
Мы обычно стараемся где-то прогуляться. Вот мы живем в таком месте, где можно просто походить по улицам. И раньше мы это делали регулярно. А сейчас, когда мы переехали вот в этот дом, у нас здесь участок немножко побольше, и достаточно много всяких разных дел в саду. И как уже вы слышали, Таня очень любит заниматься огородом, цветами, деревьями, всякими разными делами вот во дворе, чтобы делать красиво. Вот. И ей очень приятно, когда я просто присоединяюсь к ней, и мы вместе там что-то можем сделать. Это, наверное, одна из таких форм нашего совместного какого-то времяпровождения. Вот, конечно, иногда вечерами мы можем сесть и вместе посмотреть что-то. Мы можем поиграть в шашки, мы можем просто поговорить, да.
Как вы думаете, на ваш взгляд, в чем главная составляющая служения жены пастора? Должна ли жена пастора, например, петь в хоре или проводить какие-то классы, может быть, заниматься с женщинами? Или же ей вот нужно поддерживать своего мужа, и этого достаточно?
Я считаю, что предназначение жены пастора, даже любой женщины, конечно же, это поддержка своего мужа.
Угу.
Я полностью заинтересована в том, что он делает. Для меня это очень близко, чтобы помогать ему, поддерживать его и создавать необходимые условия, чтобы его служение было эффективным. Я об этом молюсь. Я об этом переживаю в хорошем смысле слова. Если же у женщины в этот период нет маленьких детей, и она имеет дар пения или преподавания в воскресной школе, или она имеет какой-то еще талант, то, согласовав это с мужем, и он ей позволяет это сделать, она может, конечно, использовать свои дары для служения церкви. Но все-таки приоритет должен быть, на мой взгляд, это поддержка моего мужа. Я считаю так, что моя вот искренняя заинтересованность, моя молитва, моя забота и поддержка — это главное мое предназначение. Для меня это привилегия служить моему мужу. Потому что так Господь сказал. Моя роль жены — это высшее служение.
В чем выражается ваше участие в служении своего мужа? Вот, что, наверное, самое яркое? Что вы считаете самым ярким своим соучастием в служении своего мужа?
Мое соучастие в служении мужу – посещать семьи, быть гостеприимной, сопровождать его в поездках, если нужно, и он приглашает меня. Конечно же, я молюсь Господу о том, чтобы Господь даровал мне мудрости, силы и энергии служить ему так, чтобы ни в чем не препятствовать ему. То есть быть гибкой, относиться к его планам с приоритетом. Например, чтобы мое личное время я могла передвинуть и позволить быть с мужем на данный момент. То есть жертвенно относиться и прилагать все усилия, чтобы для мужа было это комфортно, удобно, это было вовремя. То есть всем, чем я могу, для меня это приоритет.
Как вы думаете, насколько жене пастора нужно быть осведомленной в делах своего мужа для того, чтобы эффективно его поддерживать? Ваш муж вообще делится с вами вот о том, что происходит в церкви, о церковных делах?
Знаешь, моя заинтересованность, она в служении базируется, но не на информации.
Бог, то есть это не важно, да? Не это, нужно знать какую-то там информацию?
Это не мое дело. Я не любопытна. Я считаю, что это служение моего мужа и остальных служителей. Насколько он считает нужным что-то мне сказать, только это я могу принять. Вот, и поговорить с ним об этом. Но я считаю, что это не мое дело.
То есть вот некоторые думают, что муж приходит и рассказывает все жене, с кем он там беседовал, что там происходило.
Нет.
То есть это
не так. Я считаю, что он делает это правильно и с точки зрения Библии, и с человеческой точки зрения, оберегая меня от эмоциональных потрясений.
И еще некоторые считают, что жена пастора – это такая вот привилегированная позиция. Вы чувствуете какие-то привилегии?
С человеческой точки зрения, быть женой пастора – это большая ответственность и большая нагрузка. С Божьей точки зрения – это привилегия, хотя это очень трудно.
То есть с человеческой точки зрения вы не чувствуете никаких особых привилегий? Что вот какой-то статус особенный в церкви,
нет,
перед людьми?
Нет, как я сказала, это постоянно быть на виду. Дальше это нагрузка,
это сложно, которая, да.
которая лежит на моем муже. Это большая ответственность. Я не вижу здесь какой-то привилегии угу. особого статуса. Это большой труд.
Угу.
Это большая жертвенность. Это вообще-то отказ от себя.
Да, да.
Отказ от саможалости. Отказ да. от каких-то удобств в плане личного времени, которого очень редко
угу.
у нас бывает.
Ну вот давайте поговорим. Вы сказали о том, чтобы быть на виду. Что это значит? Вот известно, когда семья пастора, все на нее смотрят, все смотрят на жену, какая она, у каждого есть свой образ, имидж, они представляют, что вот она должна быть такой, такой, и она живет, вот как говорят, как в аквариуме, то есть все, все на виду. Как вы с этим справляетесь? Ведь это огромная эмоциональная нагрузка, это сложно, и ты слышишь, что про тебя там сказали одно, другие сказали другое. Вот как вы с этим боретесь или справляетесь?
Да, это так. Но я стараюсь не фокусироваться на том, что говорят люди.
Угу.
Я учусь закрывать свою заслонку в разуме, чтобы долго не размышлять над угу. этим. То есть угу. я знаю, что это так, но я не позволяю вот этим эмоциям и мыслям контролировать меня.
Угу. Получается у вас, как вы этому научились? Это ж, наверное,
конечно,
не сразу пришло.
Конечно, я продолжаю этому учиться.
И,
да.
наверное, не сразу
и
пришло.
И было очень трудно в начале, да, как мы раньше говорили, что я не родилась с женой пастора, угу. и я не мечтала, Господь позволил этому случиться. Вот. Но я этому учусь. Мы все в процессе учебы.
Угу.
Да?
Угу.
И поэтому с Божьей помощью, очень много молясь об этом, я вижу, как Господь помогает в этом вопросе.
Утешает.
Да, ободряет.
Когда сложно.
Да.
Что, на ваш взгляд, самое сложное в роли жены пастора?
На мой взгляд, самое сложное – это найти личное время.
С мужем?
Да, с мужем. Второе – это учиться быть гибкой, чтобы всегда готова ему помочь, если нужно посетить людей, если нужно встретить людей дома у себя. То есть всегда быть открытой, расположенной к тому и поменять свой план
угу.
на его план.
Угу. А в чем самые большие благословения роли жены пастора?
Я очень солидарна с моим мужем, очень заинтересована. Я знаю, что это огромное Божье дело, которое он поручил ему проповедовать Слово, и ради которого он нас спас, чтобы мы несли Евангелие для людей, чтобы многие еще души спаслись. Поэтому для меня это самая большая радость, что делает мой муж, и что я могу быть соучастницей в этом огромном большом деле.
Угу.
Быть маленьким пазлом угу. в Божьем плане.
Вот это вот внутреннее удовлетворение от того, что делает Бог через вашу
да,
жизнь.
Да.
Угу.
Я этому очень радуюсь, и я считаю, что это наивысшее благословение
угу.
в моей жизни.
Как ваши личные взаимоотношения с Богом помогают вам справляться вот с вашей ролью, которую дал вам Бог, огромной такой важной ролью быть женой пастора?
Господь мой пастырь, Он мой спаситель личный. И как я могу Его не отблагодарить, чтобы выполнять то поручение, которое Он мне дал. И я нахожу вот с Ним это теплое и близкое общение, когда я могу в молитве сказать Ему: «Ты мой дорогой Папа, мой небесный Отче».
Угу.
И я знаю, что Он меня слышит, я знаю, что Он меня понимает. Он доверил это служение, я знаю, что Он проведет через это служение нас. Он поможет нам. Поэтому я привыкла быть доверительной ему.
Личные взаимоотношения теплые с Богом.
Да, вот доверительные. Как вот, если есть отношения с земным отцом, можно как-то сравнить вот, доверительные. Да? Я как дочь. Я всегда говорю: отец, я твоя дочь. Ты меня принял. Я знаю, что ты проведешь. Я очень рада быть в твоей семье. И для меня не составляет трудностей говорить с ним просто.
Аминь.
Искренно. Не подбирая специальных слов, потому что меня утешает из проповеди Алексея один текст, когда он говорит, что также и Дух ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными. Я знаю, что Господь, Дух Святой, берет мою молитву, представляет перед Отца Небесного, и Он ее исправляет в той форме, которая Ему угодно.
Аминь.
И меня это ободряет и утешает.
Замечательно. У вас нет детей. Я знаю, что вы очень хотели и хотели бы иметь детей. И вы много делали для того, чтобы найти причину бесплодия. Но это, к сожалению, не привело к успеху. Как вы переживали и переживаете вот этот сложный момент в вашей жизни?
Да, мы хотели всегда иметь детей. И с того времени, когда мы узнали, что у нас не получается, мы молились об этом и просили Господа, я вот как сейчас помню, чтобы Он дал нам мир в сердце и принятие этого вопроса. И я смотрю теперь вот сквозь годы туда-назад, к началу, что Господь проводил нас и давал нам мир и покой в сердце. У нас никогда не было напряжения с мужем об этом вопросе. Мы всегда были вовлечены в служение и не замечали одиночества или какой-то ущербности в нашей семье. Но всегда было желание. Мы старались провериться, подлечиться, если нужно. Но каждый раз нам отвечали, что у вас нет проблем, мы не знаем причину. Бывало иногда трудно, но я прилагала усилия, чтобы помолиться и сказать: Господь, возможно, это твой путь, помоги мне принять. И вот принятие своего статуса бездетной, это дало мне силы жить полноценно, радостно, не зацикливаясь на том, что я имею детей, не имею детей. Но как бы это ни было парадоксально, я люблю чужих детей. У меня очень много друзей в церкви, малых деток,
детей
и подростков, с которыми я дружу много лет. Я интересуюсь их жизнью, я их обнимаю после собрания. Интересно, как это возвращается, они подбегают ко мне и говорят: «Здравствуй, тетя Таня, как твои дела? Как твое здоровье?» Они пишут нам открытки, не только Алёше, но пишут и мне, и поздравляют иногда с днем рождения, с Рождеством и так далее. Вот. В последние годы немножко было такого периода, когда мои ровесницы делились со мной о том, как их взрослые дети сделали им праздник, например, круглый юбилей. Они повели их куда-то в рестораны, сделали пари. Я думаю, как хорошо. Я радуюсь за них, они со мной делятся, они видят, что я участливо подхожу к этому. То есть я не обижаюсь, не расстраиваюсь, не завидую, но я разделяю их радость. Потому они со мной делятся. Но в мыслях где-то бывает такое: как классно, если бы у меня были дети, и мы могли бы с ними провести Рождество или День Благодарения. А еще один такой момент, когда они со мной делятся, сколько у них уже внуков. Как они проводят время с внуками, И мне тоже это интересно. Думаю, а какие были бы у меня внуки? А сколько было внуков бы у меня? Но это не приносит мне горечи или обиды. Почему? Потому что я приняла свое положение как от Господа, что мое служение сейчас помогать мужу. И потому я не имею вот какого-то беспокойства, разочарования или уныния в этом вопросе.
Вы задавали Богу вопросы когда-нибудь? Господи,
нет.
А почему?
Нет.
Нет.
Я как-то научилась принимать вот трудные обстоятельства, какие-то они особенные, не такие, как у всех, возможно.
Угу.
Но вот я люблю это слово «принятие», угу, которое помогает мне жить удовлетворенной жизнью, потому что наша жизнь, она не заключается, вернее, смысл жизни не заключается в том, чтобы иметь детей, выйти замуж или иметь карьеру или финансово твердо стоять на ногах. Потому что наша жизнь заключается, чтобы мы принесли славу Господу в том положении, в которое Он вас поставил. Потому я это приняла, и мне легко.
Вот говоря о сложностях, несколько месяцев назад вы пережили сложную аварию, вследствие чего вы получили нелегкую травму. Как вы это пережили? Что далось вам, может быть, сложнее всего? И что помогало вам в этот период не унывать?
Я удивляюсь, какой мир в моем сердце с момента аварии по сей день. Глубокий мир от Господа.
Это от Господа, да? Вот
от Господа.
Чудесное такое.
Я не задала ни одного вопроса, который бы возник в моей голове. С момента, когда я открыла глаза и пришла в себя, первые слова, которые я сказала, и как муж свидетельствует мне об этом, он говорит: «Ты сказала, слава Богу, мы живы. Ты говорила ободрением для нас». Это не было таким вот: «Ой, слава Богу, мы живы». Нет, ты сказала как стейтмент, как утверждение. Я удивляюсь этой Божьей милости, что у меня нет уныния, у меня нет саможалости. Уже 2,5 месяца, как я еще не могу уверенно ходить на ногах, мне только разрешили становиться на больную ногу, я не замечаю в своей жизни какого-то ропота или недовольства. Ну вот, я не могу выйти на улицу прогуляться, я не могу поехать в церковь, мне нужно вот дополнительные усилия, чтобы одеться, мне нужны некоторые инструменты, которые помогают мне ходить, брать с собою. И я очень благодарна Богу, что Он дал мне этот мир. И еще один такой вопрос, который можно было бы задать некоторым людям, интересующимся. Как вы думаете, для чего Бог вам послал это испытание?
И вы знаете, почему вы нашли ответ на этот вопрос?
Нет, я не нашла. Я для себя ответила так. Если бы Господь хотел меня наказать, меня нужно наказывать каждый день. Я думаю, что Он меня испытывает, но я еще не знаю, как. Меня можно испытывать много раз, наказывать много раз. Я Ему доверяю, что Он все делает во благо. Почему? Это Его дело, это Его право. Я просто приняла это и говорю: «Господь, если что-то нужно изменить в моей жизни, а есть что, Ты мне покажи». Если это когда-то Ты откроешь дальше, я просто спокойно, с доверием это принимаю от Тебя. Угу. У меня нет вопросов.
Слава Богу. Слава Богу за такую реакцию. Это только Он может по Своей милости
это
дать
Божье
такую
чудо.
Вот, да, чудесную реакцию. Вы прожили сколько лет вместе?
35.
35 лет. Вот за 35 лет Вы уже определились в том, что самое главное для счастливой семейной жизни или вообще в семейной жизни, вот именно в вашей конкретно?
Очень трудно сказать, что самое главное, потому что есть разные периоды, которые выводят на первый план одни вопросы, другие вопросы. И если посмотреть на 35 лет нашей жизни, то за это время проверялось все.
Угу.
Проверялась выносливость, то есть способность, когда трудно, не роптать, не впадать в саможалость, Ну, наверное, самое большое, что, как это ни банально может звучать, самое большое, что нужно всякому браку, это общий фундамент. То есть, когда у мужа и жены есть внутреннее понимание того, что как бы трудно ни было, какие бы обстоятельства ни складывались, или мы не проходили через них, вот, мы все равно можем прийти ко Христу, мы можем доверить Ему. Причем доверить вот в каком смысле. Довериться тогда, когда ты не понимаешь, что происходит. Довериться тогда, когда у тебя нет земных ответов. И ты приходишь ко Христу, просто полагаясь на том, что если он допускает, значит, у него есть какая-то цель, и он все равно приведет к лучшему результату. И вот это то, что мы в нашей жизни подтвердили много-много раз. Много раз. Это то, о чем написано в Писании очень ясно. Это то, что мы слышим в проповедях. И это то, что в действительности проявляется в жизни. К большому сожалению, подавляющее большинство людей сегодня – они не видят в этом ценность.
То есть совместный фундамент и полное доверие Богу – это рецепт счастливого брака?
Вот в этом-то и заключается фундамент во внутренней готовности одного и другого доверять Богу. А дальше уже Бог с нами работает, Бог изменяет наши характеры, Бог делает нас способными больше слушать друг друга, больше прощать, снисходить, проявлять более великодушие, иметь какие-то новые или учиться каким-то новым формам служения друг другу. То есть это уже жизнь. И сказать вот что-то из вот этих второстепенных вещей, вывести в главную точку, это может быть важно сейчас, но через 2 года придет что-то другое. А вот фундамент всегда один.
Расскажите, как вы любите отдыхать?
Я очень отдыхаю и душой, и телом, работая в саду. Ухаживая за цветами, кустами и деревьями, люблю делать им прически, я люблю делать букеты для других людей. Конечно, я люблю читать. Иногда я вяжу, иногда я делаю открытки. Если мы с мужем в отпуске, то мы очень много читаем.
Здорово. Что вы цените в людях больше всего?
Я ценю чуткость. Я ценю искренность. Очень ценю доброту.
Какое качество характера важнее всего для жены пастора?
Я думаю, что заинтересованность в служении моего мужа.
Я знаю, что вы любите читать биографии. Чья биография запомнилась вам больше всего?
Я люблю читать биографии миссионеров или людей, которые написали много книг. Мне очень понравилась биография Спержина. Я недавно прочитала биографию Льюиса. Она немножко сложновата была для меня, так как там очень много было такой богословской терминологии, но все-таки мне было приятно вот побыть в той атмосфере того времени, когда он развивался, когда он писал и становился опытным писателем в своей вот сфере.
Это то, что недавно вышло, да? Кажется, да. «Человек, который подарил нам Нарнию» или как-то там есть такой подзаголовок у него.
Да, я сейчас точно не помню.
Очень хорошо.
Но я читаю другие книги. Например, моя любимая книга – это «Стремление к Богу». Ее написал Тозер. Моя настольная книга. Еще одна книга «Не расточай своей печали», ее написал Пол Билхаймер. Еще одна книга – это «Смирение» Эндрю Мюррей, «Познание Бога» Пакера. Женская книга «Прекрасная жена» Марты Пис, «Ложь, которую верят женщины» Нэнси Ледемос.
Есть ли у вас любимая проповедь вашего мужа?
Да, много есть любимых, но одна из них, которая помогает мне и помогла мне однажды вот сфокусироваться на этом вопросе. Это как не зависеть от мнения людей. Это была целая серия «Истинно свободный». Там были проповеди о том, как не зависеть от здоровья, от обстоятельств, от финансовых возможностей, и в том числе, как не зависеть от мнения людей.
Угу. Если бы у вас была возможность прожить жизнь сначала, выбрали ли бы вы для себя судьбу жены пастора? Вот такую судьбу, которая у вас есть?
Да. Я
то есть
очень,
без сомнений?
Без сомнения. Я считаю, что это высшая привилегия и смысл, где больше всего, вот, наверное, смысла в том, чтобы делать такое огромное дело с таким человеком, который любит Бога, любит Писание, любит Церковь. Это ведь вклад в вечность.
Да.
Что может быть более радостным и, наверное, эффективным в твоей жизни, чем вкладываться в Божье дело ради спасения душ?
Это точно, да. И наш последний вопрос. Что бы вы посоветовали женам других служителей и пасторов, которые вот сейчас, я уверена, нас смотрят?
Я бы пожелала им быть всегда поддержкой мужу в служении, быть заинтересованной в том, что он делает, быть всегда рядом, искать возможности, как ему помочь, чтобы его служение еще было более эффективным, что я делаю сама.
Спасибо большое.